С новостями часа вас познакомила Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. «15 лет распада СССР. Проблемы мигрантов в России. Как подделывают паспорта государств Европейского Союза». Эксклюзивное интервью с британской журналисткой. Кроме этого, наши традиционные рубрики «Новости высоких технологий», «Экономическая панорама» и некоторые другие темы и рубрики. Итак, мы переходим к главной российской теме этого часа нашей программы, специальный проект нашей программы и «Радио Свобода». Мы говорим о проблемах мигрантов на территории России и о проблемах жертв антигрузинской кампании, которая была развязана несколько месяцев назад российскими властями. Я передаю микрофон моему коллеге Олегу Кусову.
На территории России уже проживает 10 миллионов переселенцев из бывших советских республик.
Это цифра Федеральной миграционной службы. Эксперты считают, что около 5 миллионов. Из них 1,5 миллиона – это в основном даже, знаете, не просто русскоязычные, а русские, которые давным-давно мучаются, обивая пороги паспортно-визовых служб, пытаясь гражданство получить. Они приехали навсегда.
Говорила председатель исполкома международного общественного движения «Форум переселенческих организаций» Лидия Графова. Новые законодательные нормы не коснутся этих людей, если, конечно, они не поступят следующим образом. После 15 января будущего года даже на небольшой срок вернутся домой, а потом вновь едут в Россию на новых условиях. Для чего российские власти разработали подобные нормы, большинство экспертов понять не может. Не спешат объяснить это нынешним мигрантам, у которых часто денег хватает только на сегодняшнюю еду, и Федеральная миграционная служба. Но в целом руководство ведомства новыми законодательными нормами довольно. Заместитель директора ФМС Сергей Болдырев считает, что эти нормы упростят привлечение иностранных граждан к труду.
Экономика нашей страны, которая развивается, она требует рабочих рук. Хотим мы того или не хотим, нам рабочие руки нужны. Нужны работники различных квалификаций и профессий. Я думаю, что вы каждодневно в этом убеждаетесь, когда выходите из дома, посмотрев вокруг. И с другой стороны, конечно, вы знаете, что та проблема с нелегальной миграцией, которая вот последние годы она представляет такую высокую остроту, она тоже заботит как и общественность, так и власти. То есть как справиться с этой огромной нелегальной армией мигрантов, которые по тем или иным причинам попали в поле, которое не регулируется каким-либо законодательством. Это тоже различные категории граждан, их как бы в одну кучу нельзя складывать и рассматривать однозначно. Каждой группе надо подходить со своими мерками, со своими как бы рецептами, как миграционной, нелегальной миграции избавиться. Поэтому эти законы, о которых сейчас речь идет, они как раз на это и направлены.
Говорил заместитель директора ФМС России Сергей Болдырев. Еще в марте прошлого года члены Совета Безопасности России поднимали проблему трудовой миграции. На взгляд председателя исполкома международного общественного движения «Форум переселенческих организаций» Лидии Графовой, тогда прозвучали конструктивные предложения, но до их воплощения на практике дело так и не дошло.
Ну вот их замыливают. Там было все. Там было создание новой концепции миграционной политики. Там даже была иммиграционная амнистия, фактически та иммиграционная амнистия, про которую наша организация говорит уже 4 года, с 2002 года, когда был Всероссийский чрезвычайный съезд защиты мигрантов, это в связи с тем, что вводились новые законы, которые делали иностранцами наших родных соотечественников, которые приезжают в Россию, допустим, русский приезжает в Россию, становится таким же, точно таким иностранцем, как пришелец, ну, не знаю, с Марса, с Африки. Это, конечно, дикая просто несправедливость и, ну, я не знаю, то недоразумение, которое лежит в основе очень многих бед, в частности того, что в России прекратилось переселение на постоянное место жительства, из-за чего вот сейчас, наверное, знаете, что была создана программа содействия добровольному переселению. На нее будут потрачены большие деньги, 17 миллиардов на 3 года, выделено 12 регионов, и всего-навсего на эти огромные деньги то ли переселится, то ли не переселится 300 тысяч человек. Была надежда, что мы наконец выйдем к разумной миграционной политике в марте прошлого года. Летом этого года были приняты замечательные законы. Наконец, наконец-то, наконец услышали то, что в марте решил Совбез, то, что сказал президент, и начинается революция, нормальная революция, что Россия становится страной открытых дверей. Но вот, к сожалению, происходит известная в России такая вот игра. Примут хорошие законы, потом их фактически уничтожат. Сделают наоборот подзаконными актами и постановлениями.
Установленные квоты для мигрантов Лидия Графова не считает справедливыми.
Но простите, в иностранцы входят те самые несчастные грузины, самая близкая нам, ну, по духу нация. Зачем народы ссорить? Вот тот позор, который пережила Россия, за который еще долго-долго мы будем расплачиваться вот по депортации, когда умирают у нас в спецприемниках женщины. Вот недавно Манана умерла. Грузия входит в число тех, кто по визам в эту небольшую квоту 308 тысяч, и Туркменистан. Ну, простите, Туркменистан, где остались наши бедные, несчастные, ну, фактически в рабстве у туркменбаши. Ну, их-то за что мучить? Вообще, квоты вводятся для того, чтобы что-то ограничить.
Экономика России нуждается в мигрантах, но, несмотря на это, отношение в российском обществе к ним неоднозначное. Так считает директор Центра этнополитических и региональных исследований Владимир Мукамели.
К сожалению, в российском обществе складывается довольно-таки странная ситуация, когда у нас общество выстраивается в иерархию в зависимости от этнической принадлежности. Если не русский, если не представитель традиционного для России меньшинства, ну, скажем, татарин, башкир, а представитель мигрантского меньшинства, даже имея российское гражданство, ты становишься человеком второго сорта. И, к сожалению, это действительно серьезная проблема, потому что и те азербайджанцы, которые имеют российское гражданство, испытывают вот эту дискриминацию. Мы говорим о правах человека. Это никто или очень мало говорит о том, что труд мигрантов – это принудительный труд, так как это понимается и международными экспертами, и так как это зафиксировано в Российском трудовом кодексе. Изъятие документов, задержки или невыплата зарплат – это все принудительный труд. И, к сожалению, по моим оценкам, в этом году прибыль от эксплуатации принудительного труда мигрантов, она превысит 10 миллиардов долларов. Это большие деньги. На этом фоне те разговоры о том, сколько мигранты вывозят из России, это детский лепет. В конце концов, эти деньги ими заработаны.
Так считает директор Центра этнополитических и региональных исследований Владимир Мукамель. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин, а в Москве сейчас 18 часов 15 минут. И это значит, что на очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Следствие по делу о гибели Александра Литвиненко в настоящий момент сфокусировано вокруг отеля в Лондоне, где экс-офицер ФСБ встречался с приезжими из России. 7 сотрудников отеля облучены полонием-210, который стал причиной смерти Литвиненко. Полученная ими доза радиации незначительна. Госдума России вводит запрет на финансирование иностранцами деятельности российских политических партий через некоммерческие организации. Законопроект был сегодня принят в первом чтении, и сегодня же депутаты продлили мораторий на смертную казнь. В Петербурге суд выдал санкцию на арест двух активистов национал-большевистской партии. Они были задержаны за срыв заседания городского законодательного собрания 22 ноября. Сегодня исполнилось 15 лет со дня подписания Беловежских соглашений, которые поставили точку на истории существования Советского Союза. В центральной иракской провинции Салах-1 в столкновении с американскими войсками убиты до 20 суннитских боевиков. В Бийске работники химзавода получив часть задолженности по зарплате, прекратили 4-дневную голодовку. Старт американского космического челнока Discovery, запланированный на сегодня, отложен по меньшей мере на сутки из-за плохой погоды. Эти и другие новости в подробном изложении на волнах свободы через 45 минут. Наши новости, аналитические статьи, интервью, публицистика и, конечно же, интернет-вещание – все это можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Слушайте и читайте Радио Свобода. Сейчас нашу программу, как, впрочем, и всегда в этом часе, продолжит обзор свежих американских газет. В прямом эфире корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ирина Савинова. Ирина, добрый день.
Здравствуйте, Кирилл.
По традиции давайте начнем с международных тем.
Вот о чем говорится в редакционной статье газеты «Нью-Йорк Таймс». Премьер-министр Великобритании Тони Блэр обратился к парламенту за одобрением нового вида вооружения – ядерных подводных лодок. Другими словами, он просил законодателей подтвердить статус Великобритании как ядерной державы 21 века. Премьер-министр считает, что Великобритании необходимо ядерное оружие для отражения новых угроз терроризма. Но мы подозреваем, пишет «Нью-Йорк Таймс», что действия премьер-министра вызваны старой угрозой – наличием тысяч единиц ядерного оружия в арсеналах России и Китая. А тот факт, что Франция обладает арсеналом ядерных ракет, наверное, тоже послужило причиной. «Нью-Йорк Таймс» далее пишет, «Премьер-министр мог бы оставить после себя важное наследие, призвав мировые державы сократить свои арсеналы ядерного оружия. Сократить и довести до нуля – вот на что согласились ядерные державы, подписывая договор о нераспространении. Россия и США, обладающие двумя самыми большими арсеналами, согласились в 2002 году уменьшить число ядерных боеголовок до 2000, но переговоров на эту тему больше не последовало». «Нью-Йорк Таймс» заключает, «Главные ядерные державы добились бы успеха в сдерживании ядерных амбиций таких стран, как Иран и Северная Корея, если бы продемонстрировали намерение сократить собственные арсеналы ядерного оружия». Это были выдержки из редакционного комментария газеты «Нью-Йорк Таймс».
И давайте, обычно же, как обычно, перейдем от международных к внутриамериканским темам, что пишут сегодня любопытного.
Отделение гражданства и миграции Министерства национальной безопасности США выступило с проектом новых требований к соискателям американского гражданства. Стандартный тест на гражданство может точно определить, насколько хорошо мигрант знаком с основами американской демократии. В комментарии в газете «Лос-Анджелес Таймс» говорится, требовать от тех, кто хотят пользоваться привилегией называться гражданами США, знаний основ гражданственности – хорошая идея. Коренным американцам тоже не вредно было бы сдать этот экзамен. Почему от иммигрантов нужно требовать более глубоких знаний американской гражданственности, чем от коренных американцев, пишет автор комментария в газете «Лос-Анджелес Таймс». Далее в нем говорится, опросы дают основание думать, что большинство коренных американцев не сдадут новый экзамен. Вот результаты одного из опросов. 77% опрошенных американцев могли назвать имена хотя бы двух из семи гномов из сказки «Белоснежка и семь гномов», но только 24% могли назвать имена двух или более судей Верховного суда. Более половины опрошенных знали имена некоторых из героев мультфильма «Симпсоны», но только 28% могли назвать хотя бы две из гарантированных американской конституцией свобод. Другой опрос, проведенный в сентябре, только 2/3 американцев могли дать определение всем трем ветвям власти – исполнительной, законодательной и судебной. Только половина опрошенных американцев знала, что Верховный суд может признать принятый Конгрессом закон неконституционным. Треть опрошенных полагает, что слово президента – закон. «Можно ли доверить таким людям голосовать на выборах?» – спрашивает автор комментария и продолжает. «Говорят, каждый народ достоин своего правительства. Как нация невежд в области гражданственности, мы, наверное, заслужили администрацию президента Буша, успешно демонстрирующую презрение к Конституции. За последние 6 лет эта администрация дала ясно понять, что, по ее мнению, она одна и единственная ветвь власти, и что не существует такого понятия, как неотъемлемые права, гарантированные Конституцией». Как могли бы объяснить администрации в отделении гражданства и иммиграции при Министерстве национальной безопасности, ее понимание основ гражданственности совершенно неверное. Экзамен она не сдала. В конце своего комментария автор замечает, для тех из нас, кто уже граждане, наверное, еще не поздно вернуться к нашему гражданскому наследию. Служба гражданства и иммиграции будет рада снабдить вас набором карточек с ответами на вопросы теста на гражданство. Это были выдержки из комментариев в газете «Лос-Анджелес Таймс».
Спасибо, Ирина. Обзор свежих американских газет подготовила корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ирина Савинова. Нашу программу продолжит актуальная российская тема. Речь пойдет о ситуации вокруг мэра Томска Александра Макарова, которого обвиняют в злоупотреблениях. В городе, в Томске, уже несколько часов длится судебное заседание, на котором судья должен вынести решение о мере пресечения Александру Макарову. Во время заседания мэру стало плохо. Врачи говорят, что он в тяжелом состоянии, но сторона обвинения настаивает на продолжении заседания. Рассказывает наш корреспондент в Томске Мелани Бачина.
Александра Макарова привезли в зал суда прямо из кардиоцентра, куда его доставили в среду в прединфарктном состоянии. Через несколько минут после начала заседания мэру стало плохо. Прокуратура требовала продлить срок задержания мэра Томска еще на 72 часа. В зал суда вызвали лечащего врача Александра Макарова. Несмотря на заявление медиков о срочной госпитализации, судья заседание не отложила, а только объявила перерыв. Владимир Найденкин, врач Александра Макарова, говорит, что последствия этого могут быть самыми непредсказуемыми.
Ишемическая болезнь сердца, это ждите инфаркта. Гипертоническая болезнь, кризовое течение, может в любое время инсульт быть.
Сегодня же стало известно, что основанием для задержания мэра Томска Александра Макарова стала не взятка, которую якобы мэру передавали в его кабинете, а письменное обращение в прокуратуру двух предпринимателей – Дунафа и Питерского. Они указывали на то, что томский мэр вымогал у них деньги. Именно это обращение, подписанное, кстати, лишь одним из предпринимателей, и стало основанием для задержания мэра Томска и предъявления ему обвинений по двум статьям Уголовного кодекса. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Мы продолжим нашу программу региональной, другой региональной темой, екатеринбургской. В Свердловской области опубликован специальный доклад регионального уполномоченного по правам человека. Документ этот называется «Человек без паспорта». Около 2000 человек ежегодно освобождаются из свердловских исправительных колоний без каких-либо документов и без возможности получить паспорта на воле. Многие из них до суда имели советское гражданство, теперь не нужны ни России, ни новым независимым государствам. С подробностями екатеринбургский корреспондент «Свободы» Евгения Назарец.
Уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова утверждает, что только на территории этого региона сегодня находится 12 тысяч человек без документов. Эти люди освободились из мест лишения свободы. Ежегодно из колонии выходят еще по 2 тысячи человек без гражданства. У них есть только имя, которое, вполне возможно, они выбрали себе сами.
2000 человек, прошедших школу уже преступную какую-то. Калугин такой есть, он уверяет, что он был в Лапаевске, но никто не может найти, и мы его считаем вообще как человек без гражданства. Он отбывает сейчас опять наказание в Тавде, ему вот так проще вообще жить. Вы знаете, он не получит российского гражданства, потому что у него тяжкая судимость. Он не получит российское гражданство, потому что он ВИЧ-инфицированный по нашему закону. И мне говорят, вы хотите дать им российское гражданство? Но я-то бью тревогу по той причине, что нелегализованный человек с тяжкой судимостью, ВИЧ-инфицированный человек, он в принципе опасен для общества. Виктория пришла в шестую колонию без паспорта. Уверяет, что никогда в жизни она его не получала. Были ли свидетельства о рождении, тоже не знает. Рассказала, где она родилась. Никто никогда не регистрировал в эти годы рождение ребенка под этим именем, под той фамилией, которую она называет. Я не возьму на себя ответственность. Дайте этой гражданке паспорт на это имя. Я не уверена, что эти люди не захотят совершить преступление даже просто от безысходности.
В период смены паспортов бывшие заключенные выходили на свободу без документов массово – 9 тысяч человек. Но то был вопрос финансирования и организации. Его решили на региональном уровне. Теперь люди без документов поступают в колонии. Проверка уполномоченного по правам человека показала – только в одной из свердловских колоний сейчас 600 таких заключенных. Еще 10 лет назад 6 осужденных без паспорта было ЧП.
Для нас уже становится страшным первый вопрос, кого мы судим. Мы называем в данном случае все суды, мы надеемся, что будут какие-то сделаны выводы самими судьями. Я советовалась с очень старыми судьями, советовалась со старыми работниками спецотделов вот колоний. Все говорили, этого быть не может, потому что не может быть. Почему следователь передает дело в суд? Почему суд ведет дело? Почему колония принимает человека, у которого нет гражданской принадлежности? Или на каком-то этапе исчез документ или...
С этим или следовало бы разобраться прокуратуре, считает Татьяна Мерзлякова. Аппарат уполномоченного по правам человека в Свердловской области как-то пытался найти следы одного исчезнувшего паспорта. След потерялся на следствии. ГУВД области ответила, что этот сотрудник уволился из органов.
В своем докладе я не сделала на это акцент, и тем не менее меня вызывает такую тревогу, такие письма как. Я нахожусь в местах лишения свободы, меня в это время ищет налоговая инспекция и просит выплатить налоги за фирму, которая зарегистрирована мое имя. По моему адресу, но я в жизни никогда не в состоянии был создать такой фирмы. Выясняем, он сидит без паспорта.
Уголовно-исполнительная система до сих пор пожинает плоды распада СССР. Это касается не только осужденных в советское время на большие сроки и теперь выходящих на свободу, но и уроженцев Советского Союза, которые просто вовремя не озаботились оформлением российского или какого-либо другого гражданства. С тех пор, как они стали преступниками, их проблемы стали еще и государственными.
Иностранный гражданин, он, как правило, наш человек по происхождению, а мы его депортируем, потому что он иностранный гражданин, не получивший российское гражданство. Просидели как депортированные, без паспортов, без документов, и их те государства не приняли, мы их вернули к себе и отпустили на свободу, без всего.
Сейчас в Свердловской области освобождены из тюрем и колонии около 400 граждан несуществующего государства СССР. Но в российские колонии ежегодно поступают тысячи беспаспортных, уверен уполномоченный по правам человека в Свердловской области. Только таких подростков в одном регионе в этом году 123. Татьяна Мерзлякова констатирует, что все множество силовых и компетентных структур абсолютно бесполезно в сложившейся ситуации, но все-таки рекомендует в своем докладе попытаться создать межведомственную комиссию. Ее коллеги из других регионов таких докладов не писали, потому региональный уполномоченный по правам человека надеется увлечь проблемой свердловских депутатов Госдумы. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы видеть Россию такой, где человека не преследуют. Если ему не мешать, то будет все прекрасно.
Хотелось, чтобы Россия процветала. Потому что Россия – это страна наших детей. Но пока у нас бюрократия превалирует у власти.
Будет меньше автомобилей на бензине-то. И больше будет автомобилей на солнечных батареях. И мы будем жить богато.
Хотелось бы, чтобы через 20 лет бедности было меньше, безработицы. Молодежь, чтобы была чем занята.
Если войны не будет, все будет нормально, как говорится, окей.
Начальство, чтобы немножко себе оклады поубавили, а рабочим прибавили, пенсионерам особенно.
Грязнее стало, воздух, вода. Через 20 лет, если с таким темпом, будет еще грязнее.
Россия должна быть Лас-Вегасом.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сегодня в 9 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Свободы» очередной выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Одна из главных тем – Холокост на Украине, как он проходил. Съемки документального фильма в рамках проекта Стивена Спилберга. Это и некоторые другие темы. Напомню, «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым, 9 вечера по Москве, сегодня, сразу после выпуска новостей, не пропустите. А в ближайшие полчаса, до конца этого часа нашей программы, вас ждут рубрики «Русский политический интернет», «Этот день в истории Радио Свобода», «Новости высоких технологий» и очередная история Запада и Востока, на этот раз из Великобритании. Ну а сейчас в Москве 18 часов 30 минут, и это значит, что на очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Следствие по делу об убийстве Александра Литвиненко в настоящий момент сфокусировано вокруг отеля в Лондоне, где экс-офицер ФСБ встречался с приезжими из России. Выяснилось, что 7 сотрудников отеля облучены полонием-210, который стал причиной смерти Литвиненко. Полученная ими доза радиации незначительна. Госдума России вводит запрет на финансирование иностранцами деятельности российских политических партий через некоммерческие организации. Законопроект был сегодня принят в первом чтении. Сегодня же депутаты продлили мораторий на смертную казнь. Введение суда присяжных в Чечне отложено до 2010 года. В Петербурге суд выдал санкцию на арест двух активистов национал-большевистской партии. Они были задержаны за срыв заседания городского законодательного собрания 22 ноября. Сегодня исполняется 15 лет со дня подписания Беловежских соглашений. 8 декабря 1991 года в Беловежской пуще лидеры России, Украины и Белоруссии Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич приняли решение о прекращении существования СССР и образовании СНГ. В центральной иракской провинции Салах-ад-Дин в столкновении с американскими войсками убиты до 20 боевиков суннитской группировки «Аль-Каида» в Ираке. Министр природных ресурсов России Юрий Трутнев настаивает на дисциплинарном наказании главы Росприроднадзора Сергея Сая. Министр заявляет, что ведомство Сая в этом году скрыло около 30 тысяч нарушений в сфере недропользования. В Бийске работники химзавода, получив часть задолженности по зарплате, прекратили 4-дневную голодовку. В акции протеста участвовали 24 человека, трое из них госпитализированы. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 8 декабря.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
8 декабря 1994 года. Цикл передач «Майскими короткими ночами». Победа полвека спустя. Вспоминает Юрий Гендлер.
Знаем эти годы не по книгам и фильмам, а по их особому запаху и цвету. С войны началась наша хронологическая память. Я помню черный громкоговоритель на высоком столбе у сельсовета в деревне Заозерье под Лугой и речь в громкоговорителе в полдень 22 июня, после которой мама бросилась звонить в Ленинград. И сразу же, как мне кажется сейчас, по Псковскому шоссе потекли куда-то грузовики, тихими, сидящими вплотную друг к другу солдатами. А через 2 дня в обратном направлении, в сторону Ленинграда, шли те же грузовики с теми же солдатами в белых бинтах и зеленых больничных халатах.
О своем военном детстве рассказывает Анатолий Стреляный.
Когда в село пришли немцы, мне было 3 года. Отец был на фронте, мать работала в колхозе. У немцев хватило ума не разогнать колхозы. На меня, как на иждивенца, мать получала от немецкой власти 10 то ли 12 килограммов зерна в месяц. Про это пособие она мне потом часто рассказывала в укор нашим, которые после войны долго платили меньше, чем немец во время войны. Первый класс я пошел в 46-м году. Детям погибших фронтовиков полагалась пайка хлеба по большим переменам. В первый день учитель Степан Исаевич велел поднять руки тем из нас, чьи отцы не вернулись с войны. В классе было 40 человек. Не подняли руки человек 5-6. Помню разговоры взрослых. Я выделял для себя отзывы о немцах. Немец был разный. Это говорилось чаще всего. Отдавалось должное его любви к порядку, умению организовать всякую работу. Фронтовики говорили, что он хорошо воевал. Ненависти к немцу я не улавливал. Было другое. Это напасть, что-то вроде зверя, большого, сильного, умного, от которого не убежать и не спрятаться, одно спасение – уничтожить его. Для моих односельчан само собой разумелось, что можно и нужно сжигать хлеб, взрывать мосты, заводы и целые города вместе с жителями в случае крайней нужды, лишь бы ничего не досталось немцу. Не могу сказать, что уцелевшие фронтовики в моем селе чувствовали себя героями, претендовали на особое отношение к себе. Это пришло 20 с лишним лет спустя.
Цикл передач «Победа полвека спустя». Радио «Свобода». 8 декабря 1994 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
От истории, истории Великой Отечественной войны, нашей радиостанции, перейдем к самой острой современности, к высоким технологиям. О новостях в этой сфере наш обозреватель Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Компания Google выпустила тестовую версию интернет-переводчика с русского языка на английский и обратно. С помощью этого сервиса можно переводить отдельные тексты и целые интернет-сайты. О сервисе перевода текстов поисковой системы Google рассказывает Владимир Губайловский.
Для того, чтобы перевести русский сайт на английский язык, нужно вызвать бесплатную службу Google, выбрать тип перевода, например, с русского на английский, и ввести точный адрес интернет-страницы. На вашем мониторе появится точно так. Та же страница, но на английском языке. Англоязычные страницы можно также переводить на русский. В настоящее время Google умеет переводить на английский тексты с арабского, немецкого, испанского, французского, итальянского, китайского, японского и корейского языков.
Новости коротко. Только три официальных сайта соответствуют стандартам ООН для слабовидящих. Специальное исследование проводилось в 20 странах, включая Россию. Для слабовидящих адаптированы только три сайта во всем мировом интернете. Сайт канцлера Германии, сайт премьер-министра Великобритании и сайт правительства Испании. В исследовании, проведенном ООН, отмечается, что сайты самой Организации Объединенных Наций не соответствуют стандартам для слабовидящих. Компания Intel продемонстрировала ноутбук на базе технологии Intel Centrino для портативных компьютеров, который поддерживает стандарты беспроводного широкополосного доступа, WiMAX, Wi-Fi и систему передачи данных сотовых сетей третьего поколения. Все три решения интегрированы на одной микросхеме. Для доступа к сетям всех трех типов Intel разработала коммуникационный контроллер Intel WiMAX Connection 2300. Австралийская организация «Содружество научных и промышленных исследований» сообщила, что ей удалось достигнуть скорости более 6 гигабит в секунду по беспроводному широкополосному соединению. Этой скорости достаточно, чтобы за 7 тысячных секунды передать собрание сочинений Шекспира. Директор лаборатории беспроводных технологий доктор Джей Гуо сказал, что это только первая стадия проекта. Следующим шагом станет беспроводное соединение со скоростью 12 гигабит в секунду.
Александр Костинский, панорама новостей высоких технологий.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
А мы возвращаемся к сегодняшнему юбилею, к 15-летию Беловежских соглашений, которые положили конец Советскому Союзу. О том, как российские политики и политологи вспоминают события 15-летней давности, корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович.
Нынешнее политическое руководство уже дало свое определение распаду СССР. В одном из публичных выступлений Владимир Путин назвал это событие крупнейшей геополитической катастрофой 20 века. Этим настроением прониклись многие российские политологи, лояльные Кремлю. Например, директор Института политических исследований Сергей Марков полагает, что лидеры Советского Союза не пользовались достаточной поддержкой народа и, как говорят в сводках дорожных происшествий, не справились с управлением.
Легитимность советских органов власти была значительно меньше, чем республиканских, поскольку они были выбраны на полтора года раньше. Условия стремительного революционного развития это имеет огромное значение. Кроме всего прочего, Михаил Сергеевич Горбачев побоялся идти на свободные выборы, всенародные, и тем самым снизил легитимность такого института, как президент СССР, что в дальнейшем не позволило ему опереться на достаточный политический авторитет.
А заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин напоминает, что заключение Беловежских соглашений поддержала тогда прежде всего российская политическая элита.
В юбилейных передачах, на телевидении, во многих статьях опять как бы муссируется, что вот три мужика собрались, и вот они развалили Советский Союз. Но на самом деле точку в существовании Советского Союза поставил именно российский парламент, который через два дня ратифицировал это соглашение. Причем против голосовало, как известно, 6 человек. Сейчас примерно половина Верховного Совета РСФСР претендует на то, чтобы быть среди тех 6.
И тем не менее, для многих экспертов очевидно, что СССР сам сделал слишком много для того, чтобы развалиться, говорит директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.
По данным даже советской статистики, в 1982 году экономический рост в СССР прекратился. Ну, сначала, так сказать, при Андропове, там, некоторыми административными усилиями, потом кредитными программами в машиностроении, было несколько, так сказать, уже на излете, взнуздана, так сказать, рехлеющая система, и рост несколько увеличился. Но потом он снова практически прекратился. Система, конечно, была самоедская и, значит, малоэффективной. Носил объективный характер распад, и от этого мы никуда не уйдем.
Кажется, недаром тот же Владимир Путин назвал СНГ механизмом цивилизованного развода республик бывшего СССР. Без образования Содружества развод мог бы получиться диким. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
И вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Нашу программу продолжит рубрика «Русский политический интернет». Ее подготовил сегодня Александр Гостев.
Граждане все меньше боятся земных невзгод, войн, голода, политических потрясений. Счастливую жизнь страны может разрушить комета. Такие выводы можно сделать, исходя из результатов последнего опроса ВЦИОМ об угрозах России, которому и посвящен редакционный комментарий сайта «Газета.ру».
Буквально за последний год жить в России стало значительно безопаснее. Громкие заказные убийства последних месяцев Андрея Козлова, Анны Политковской, предположительно имеющие русский след отравления Литвиненко и Гайдара, почти ежедневные сводки об очередных преступлениях на почве бизнеса, лихорадящие страну коррупционные разоблачения и процессы никак не отражаются на самоощущении граждан. А постоянным потребителям криминальной хроники, которым везде мерещатся грабители и убийцы, и кликушествующим аналитикам, предрекающим многие беды стране и миру ввиду скорой смены российского политического руководства, надо принять вместо успокоительного бодрящую дозу недавнего опроса в ЦИОМ. То ли постоянные телеперсонажи, политики, чиновники, ведущие, за полтора года прошедшие с аналогичного опроса, овладели новой методикой убеждений и внушения, то ли граждане устали всего бояться и постоянно ждать неприятностей, то ли произошло еще какое-то неведомое науке чудо, но социологи зафиксировали, что за последние полтора года, с апреля 2005 по ноябрь 2006, уровень страхов и фобий снизился, по некоторым пунктам, в разы. Например, еще весной прошлого года 70% россиян беспокоило резкое снижение уровня жизни вплоть до голода значительной части населения. Теперь страх голодомора преследует всего чуть более четверть граждан. Факт труднообъяснимый. Экономические реалии прошлого года от нынешнего радикально не отличаются.
То есть жизнь налаживается. И единственное, что мешает россиянам жить долго и счастливо и беспокоит их все больше, это космическая угроза. Кометы, метеориты и тому подобное. Гипотетические космические угрозы и природные катаклизмы лучше всего отвлекают население от вредных и пугающих мыслей о реальных проблемах в собственной стране. Пусть лучше боятся пришельцев. Примерно так, по мнению редактора отдела комментариев сайта «Газета.ру» Глеба Черкасова, и рассуждают организаторы и заказчики опроса в ЦИОМ.
Страх перед прилетящим на нас кометой позволяет отличиться от других более насущных проблем и о том, что делает реальную жизнь менее неприятной. Так что Россия погружается в мир фэнтези. У нас произошла некая подмена жизненных стандартов, потому что можно спрашивать, боитесь ли вы умереть от голода. Большинство не боится, потому что умереть от голода в нашей стране достаточно сложно. Для этого надо, особенно речь идет о крупных городах и о сколько-нибудь социально защищенных людях, да, которые способны передвигаться. Такой угрозы правда нет. Если бы провели опрос среди жителей заброшенных деревень, которые там выживают, у них, я думаю, что были бы другие результаты. Но дело в том, что люди приучают, что вот есть стандарты, не умер с голода, значит, у тебя все в порядке. А что существуют другие стандарты жизни и соответствуют ли наши представления об этом тому, как это устроено не только в цивилизованном, но и в развивающемся мире, это отдельный вопрос. Но про это вопроса нет у социологов. Так что вот в этом, я думаю, проблема. Проблема в том, что у нас, можно же еще спрашивать, боитесь ли вы, что в магазине кончатся продукты? 15 лет назад или даже 10 лет назад было актуально. Сейчас этот вопрос, наверное, задавать немного странно.
Мнение Глеба Черкасова, редактора отдела комментариев сайта «Газета.ру». Александр Гостев, «Русский политический интернет».
В Москве 18 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России продлила мораторий на смертную казнь. В Петербурге суд выдал санкцию на арест двух активистов национал-большевистской партии. Сегодня исполнилось 15 лет со дня подписания Беловежских соглашений. Министр природных ресурсов России Юрий Трутнев считает, что следует наказать в дисциплинарном порядке главу Росприроднадзора Сергея Сая. Состояние мэра Томска Александра Макарова остается нестабильным, сообщают врачи. В Бийске работники химзавода, получив часть задолженности по зарплате, прекратили 4-дневную голодовку. Старт американского космического челнока Discovery, запланированный на сегодня, отложен по меньшей мере на сутки из-за плохой погоды. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, репортажи, интервью на экономические темы, курсы валют в панораме Ивана Трефилова.
Совет Федерации России одобрил сегодня закон о федеральном бюджете на 2007 год. По сравнению с бюджетом нынешнего года, его доходная часть увеличена на 13%, а расходная на 26%. Тем не менее, профицит бюджета, то есть превышение доходов над расходами, составит по планам 1,5 триллиона рублей или 4,8% ВВП. Бюджет рассчитан, исходя из ожидаемого роста российской экономики на 6% и годовой инфляции от 6,5% до 8%. Российский государственный концерн «Газпром» может вновь рассмотреть вопрос о привлечении иностранных компаний для разработки штокмановского газоконденсатного месторождения, одного из крупнейших в мире, в случае получения интересных предложений от партнеров, заявил президент Владимир Путин. Он напомнил, что в обмен на участие в проекте «Газпром» стремился получить доступ к конечным потребителям газа в Европе и США. Ранее предполагалось, что в разработке месторождения, помимо «Газпрома», примут участие две или три иностранные компании, выбранные из пяти претендентов – американских «Шеврон» и «ConocoPhillips», норвежских «Statoil» и «Гидро», а также французской «Total». Однако в октябре председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что концерн отказывается от участия иностранных партнеров в этом проекте.
«Газпром» принял решение о приоритете при разработке штокманского месторождения в пользу трубопроводного газа и поставки его на европейский рынок по отношению к производству сжиженного природного газа. Европа является рынком номер один для «Газпрома». Разработка этого месторождения будет вестись без предоставление права на запасы иностранным компаниям. 100% запасов штокмановского месторождения будет принадлежать «Газпрому».
Концерн «Газпром» в период с 2005 по 2008 годы планирует инвестировать в газификацию российских регионов более 60 миллиардов рублей, сообщил сегодня первый вице-премьер правительства, председатель совета директоров компании Дмитрий Медведев. Такой объем инвестиций, по его словам, позволит увеличить уровень газификации в целом по стране до 62%.
61% газифицирован в городе, а в глубинке, в наших селах, это лишь 36%. Цифры недопустимо маленькие. Проект «Газификация» не уступает по своему значению приоритетным национальным проектам. Более того, от его развития зависит успех по таким национальным приоритетам, как доступное и комфортное жилье и развитие агропромышленного комплекса.
Объем банковских вкладов российских граждан за 9 месяцев 2006 года увеличился на 21% и составил 3 триллиона 334 миллиарда рублей, говорится в материалах Центрального банка страны. По текущему курсу это более 127 миллиардов долларов. При этом сумма рублевых вкладов с начала года выросла на 30,7% до 2 триллионов 720 миллиардов рублей, а валютных, наоборот, сократилось почти на 9% до 614 миллиардов рублей в пересчете. Российские государственные потребители в 2007 году должны будут приобретать на бирже пятую часть всех закупаемых ими нефтепродуктов. Как сообщил заместитель министра промышленности и энергетики Андрей Дементьев, такая норма включена в проект постановления правительства о создании в стране биржи нефтепродуктов, которое должно быть принято в ближайшее время. По планам, биржевая площадка по торговле нефтепродуктами в России будет открыта в начале 2007 года. Более 10% российской нефти добывается сегодня сверх установленных лицензиями норм, а вредное воздействие на окружающую среду компаниями топливно-энергетического комплекса повышается, сообщил сегодня министр природных ресурсов Юрий Трутнев на совместном заседании коллегии Министерства и Генеральной прокуратуры. Между тем, по словам генерального прокурора России Юрия Чайки, нарушение законодательства и преступления в сфере добычи и транспортировки нефти и газа наносят государству ущерб миллиарды рублей.
Нарушение экологическое законодательство со стороны нефтегазодобывающих предприятий приобрели массовый характер. В ходе проведенных проверок выявлено свыше 11 тысяч нарушений. Предприятиями нефтегазодобывающего комплекса допускается превышение установленных объемов добычи полезных ископаемых, не выполняются требования закона о рекультивации земель, теряются большие запасы попутно залегающих природных ресурсов. Разработка ведется способами, нарушающими правила сохранности недр.
Схема создания федеральной пассажирской компании на базе государственной компании «Российские железные дороги» будет определена не ранее конца 2007 года. Такое решение было принято на заседании Межведомственной комиссии по железнодорожной реформе. В 2004 году правительство России одобрило постановление, согласно которому все дальние пассажирские перевозки будут выделены из российских железных дорог в отдельную компанию, полностью принадлежащую государству. Французская энергетическая компания «Рева» признана победителем тендера на поставку электрооборудования для модернизации двух высоковольтных подстанций в Москве, говорится в сообщении компании. В их числе подстанция «Чагина», из-за аварии на которой в мае 2005 года без электроэнергии остались несколько миллионов потребителей в столице и соседних областях. Компания «Рева» не сообщает точную стоимость контракта, заявляя, что речь идет о нескольких десятках миллионов евро. Курс доллара на сегодня 26 рублей 19 копеек. На выходные понедельник 26.24. Евро сегодня стоит 34 рубля 88 копеек. Курс на следующие дни 34.84. На международных торгах за евро дают доллар 32 цента.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Великобритании. На этой неделе телеканал BBC в рамках еженедельной программы «Панорама» показал документальный фильм, в котором рассказывалось о том, как можно без особого труда пересечь границы Соединенного Королевства по поддельному или краденному паспорту. Корреспондентке BBC удалось под видом нелегальной беженки приобрести фальшивые паспорта 20 стран Европейского Союза и дважды въехать по ним в Великобританию. Рассказывает корреспондент «Свободы» в Лондоне Наталья Голицына.
Героиня журналистского расследования, предпринятого телевидением BBC, Шахида Тулаганова, 33-летняя журналистка Всемирной службы британской вещательной корпорации. 10 лет она работает во Всемирной службе BBC, приехав в Англию из Узбекистана. Сейчас она британская подданная. Задача, которую поставили себе участники этого эксперимента, объехать все 25 стран Европейского Союза и выяснить, насколько легко можно приобрести там поддельные паспорта, по которым в Англию проникают нелегальные иммигранты, а заодно проверить с помощью такого паспорта, крепка ли британская граница. В результате Шахиде удалось купить в различных странах Евросоюза 20 поддельных паспортов по цене от 250 до 1500 фунтов, дважды благополучно пересечь по фальшивому паспорту британскую границу, а также несколько границ других европейских стран. О своих нередко опасных приключениях, когда многое ей самой приходилось снимать скрытой камерой, она рассказала в телепрограмме «Панорама». Я спросила Шахиду Тулаганову, как и почему возникла идея проверить надежность британских границ.
Ну, на самом деле, сама идея зародилась еще зимой, когда я сидела в кафе с некоторыми украинскими строителями, живущими в Лондоне, и как бы они мне предложили купить паспорт литовский. И я была на самом деле в шоке, потому что я никогда такого не слышала. Я подумала, что они шутят, а когда они шутили, и оказалось, что это довольно распространенный товар, то есть продавать паспорта. Ну и таким образом зародилась идея фильма, то есть поехать по Европе и посмотреть, сколько паспортов я смогу купить из всех 25. Ну а купив паспорта, естественно, нужно надо их проверить, как можно легко или просто пройти через британскую границу. И на самом деле я встречалась, по мере того, как мы снимали фильмы, даже здесь, в Великобритании, я сталкивалась с очень многими, скажем, нелегальными мигрантами, которые приехали в Великобританию по фальшивым паспортам. Я думаю, проверю я сама, насколько это работает. И оказалось, что сработало.
Скажите, знали ли иммиграционные власти Британии о вашем эксперименте?
Нет, абсолютно никто ничего не знал. То есть все происходило очень реально. Я играла роль как бы вот нелегальной мигрантки с фальшивым паспортом. Но когда я проходила границу, естественно, на мне был фальшивый паспорт, и никто не знал, что я Шахид Тулаганова, что я из BBC. То есть все было очень даже натурально.
А если бы вас задержали?
Ну, если бы меня задержали, приезжали в Британию, то у меня с собой как бы в чемодане было письмо от BBC и как бы, естественно, номера телефонов юристов BBC. Но если бы меня задержали в Бельгии или, например, где-то в другой стране континентальной Европы, то тогда, конечно, было бы не очень хорошо, потому что там уже совершенно другое право, и там уже меня в никакой BBC-шный юрист не выкупил бы.
Согласно вашему опыту, насколько процветает рынок поддельных паспортов в Европе?
Ну, процветает довольно широко, потому что есть спрос, огромный спрос, и есть, естественно, предложение. Паспорта покупают все, то есть те, кто хочет приехать в Европейский Союз, и те, которые не могут получить визу. Получить трудовую визу крайне тяжело. То есть если мы говорим о странах бывшего Советского Союза, то мы имеем дело в основном с украинцами, белорусами. Есть, конечно, представители Центральной Азии. Не так много, как украинцы, скажем. А когда мы говорим о Греции, то туда как бы едут уже в основном представители Ближнего Востока. Это иранцы, арабы и турки.
Скажите, а что за люди занимаются этим бизнесом? Я имею в виду те, которые помогают достать паспорт.
Самые различные категории людей. Например, я встречала людей просто на базаре, которые ходят вот так вот и, скажем, согласны помочь. И они похожи на каких-то больших преступников. Ну, в основном, скорее всего, это посредники. Конечно, приходилось сталкиваться с довольно организованными группами. И я опять-таки хочу подчеркнуть, что организованные группы, это, например, в Греции я имела дело с иранскими курдами. Это организованная цепочка как бы иранских курдов, которые переезжают в Грецию, во Франции, в Бельгии и так далее. То есть существует какая-то система перевозки людей. А когда мы говорим о представителях бывшего Советского Союза, то здесь речь идет о, в основном о литовцах, которые кооперируют или с поляками, или с украинцами, или в основном действуют сами.
Говорила журналистка Шахида Тулаганова, дважды испытавшая надежность британских границ. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Это поучительная, довольно тревожная история завершила информационные часы программы «Время свободы». Через час мой коллега Андрей Шарый в последнем на сегодня выпуске программы будет подводить сегодняшние итоги. Андрей рядом со мной в студии. Добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер, Кирилл. Выводы следствия по делу о смерти Александра Литвиненко. Отравление произошло в баре отеля «Миллениум» в Лондоне. Облученные сигареты или напитком. Расширяются, увы, круг лиц, получивших заражение лучевой болезнью, что будет дальше. Через 15 лет после подписания Беловежских соглашений, как воспринимают сейчас, эту дату в России, на Украине и в Белоруссии. Оказывается, в большинстве россиян все еще живет советский человек, утверждают социологи. Доклад об уровне коррупции в мире. Тревожные показатели России никого не удивили. По каким причинам? Таковы главные вопросы пятницы, 8 декабря, по версии Радио Свободы. Эфир через час 10 минут.
Спасибо, Андрей. Через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте программу «Время гостей». В гостях у моего коллеги Виталия Портникова, посол Латвии в России Андрис Тейкманис. Речь пойдет, конечно же, о российско-латвийских отношениях после саммита НАТО в Риге. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Юлия Голубева, Оксана Крутоверцева и Андрей Амочкин. Всего вам доброго.
Ситуация в Ираке сейчас ужасная. Последствия могут быть еще хуже.
Подозреваемый помогал бойцам Аль-Каиды получать фальшивые паспорта для переброски в Ирак.
Парламент Грузии предупредил международное сообщество, что Россия потакает сепаратизму.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Если кто-то хотел меня устранить, значит, к этому были мотивы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.